Новости дилетанта.
Власти Австрии конфисковали дом, в котором родился Адольф Гитлер. Здание находится в городе Браунау ам Инн. И вот уже несколько десятков лет, как внутри строения, разместился центр для людей с ограниченными возможностями. Центр этот появился еще в 1970-м, когда мэрия города подписала договор аренды с владельцами дома, семьей Поммер. Проблемы начались в 2011-м, когда унаследовавшая особняк Геринда Поммер отказалась продлить договор. В течение следующих 5 лет власти безуспешно пытались выкупить дом Гитлера, но всякий раз получали отказ. В итоге здание пришлось конфисковать. Администрация города слишком боится, что дом окажется в руках неонацистов. РПЦ хочет ограничить поток туристов на Валаам и Соловки. В Русской Православной Церкви эти места считают частью некой сакральной географии России. Потоки туристов тут ни к чему. Первый зампред отдела по взаимодействию церкви и общества Александр Щипков убежден, что Валаам и Соловки должны быть спасены от коммерческой деятельности, которая вызывает, цитата, агрессивный туризм. В РПЦ, кажется, даже придумали способ закрепить за Соловками и Валаамом статус религиозно-исторический мест. Власти Киева отказались носить монумент Родины-Мать, что находится в украинской столице. Скульптура высотой 102 метра могла быть демонтирована в рамках закона о декоммунизации, который действует на Украине уже почти год. На сносе памятника настаивали некие политики, но городской совет Киева нашел другое решение. Родина-Мать останется на прежнем месте, но с нее удалят герб Советского Союза. А вот проспект Героев Сталинграда, скорее всего, в обозримом будущем сменит название. Потомка династии Стюартов обнаружили шотландские генетики. Им оказался бизнесмен Арчи Шоу. Он приходится родственником древней династии королей Шотландии, являясь дальним потомком короля Роберта III. Это выяснилось при ДНК-тестировании. Ранее ученые установили уникальный генетический код Стюартов. Теперь Шоу может теоретически заявить свои права на шотландские и английские престолы, ведь династия Стюартов на протяжении почти 100 лет правила всей Британией. Это произошло в начале 16 века после смерти Елизаветы I, когда шотландский король Яков сел еще и на английский трон. В 1688 династия была свергнута и лишена права занимать престол. Знаменитый отель «Уотергейт» в Вашингтоне вновь начинает принимать гостей. Он открылся после 10-летнего ремонта, который обошелся его владельцам и городским властям в 125 миллионов долларов. Отель приобрел широкую известность в 1972 году. Тогда в «Уотергейте» произошел скандал, связанный с прослушиванием телефонных разговоров оппонентов президента Ричарда Никсона. История привела к небывалым последствиям, спровоцировав единственный в истории США случай, когда президент досрочно сложил в себя полномочия. Кстати, капитальный ремонт был связан с желанием новых владельцев избавить Уотергейт от скандальной репутации.
Дилетанты. 21 час и 8 минут в столице, в Москве, в смысле, а в северной столице, в Санкт-Петербурге, тоже 21 час и 8 минут. Меня зовут Ирина Воробьева, и я по случайно и горжусь этим очень, открываю программу «Дилетант», хотя на самом деле ее ведущий находится в Санкт-Петербурге. Это Виталий Дымарский. Виталий Наумович, здрасте.
Привет, Ира. Спасибо тебе.
Да, вот все, вернусь к вам ближе к середине часа.
Профессиональную солидарность.
Спасибо.
Да. А то мы здесь сидим в Петербурге, я не знаю, сколько точно времени.
Вот, а я вам говорю, сколько времени.
Да. Ирочка, спасибо большое. Мы тогда надеемся, что тебя еще услышим в течение этого часа.
Обязательно.
Пару-тройку раз, да? И приступаем к нашим прямым обязанностям, к программе «Дилетанты». Я каждый раз напоминаю, но, видимо, это нужно делать, что программа «Дилетанты» так или иначе всегда связана с журналом «Дилетант» и с теми публикациями, которые читатели могут найти в этом журнале. Но иногда мы не то чтобы отходим, но на сей раз мы будем говорить о публикации не уже состоявшейся, а мы предвосхитим публикацию, которая, я надеюсь, выйдет в журнале в одном из двух-трех ближайших номеров. И сегодняшнюю программу, заголовок ее такой: Карл Радек, личный архив. Личный архив – это хорошо известная, я надеюсь, нашим читателям рубрика в журнале, а Карл Радек, я думаю, меньше известен нашим читателям, ну, то есть по нашему, моему поколению, в общем-то, это имя, оно как-то всегда звучало в каком-то таком революционном контексте, я бы сказал. И я не могу сказать, что я впервые услышал это имя, я его знаю очень давно, тем более, что в молодости мне пришлось прочитать практически все собрание сочинений Ленина, причем на французском языке. Но это уже ладно. Вот. Так что Карл Радек я, конечно, знаю, но для сегодняшних поколений, для молодежи, я думаю, что вряд ли это имя что-то говорит, но это значимая фигура отечественной, я бы сказал, истории и, безусловно, революции 17-го года. И значимая фигура во многих, я бы сказал, во многих сферах, во многих вопросах, во многих темах, которые так или иначе связаны с революцией, с первыми, и особенно с первыми послереволюционными, первым послереволюционным периодом. Хотя он сыграл, надо сказать, не довольно большую роль и в предреволюционный период, поскольку он был одним из главных участников переезда Ленина из Германии в Россию. Короче говоря, вот об этом человеке, о личном его архиве, который разыскала доктор исторических наук Юлия Кантор, мы сегодня и будем говорить. И отталкиваясь от этой личности, от этого архива, мы выйдем, я вас уверяю, на очень-очень интересные вещи и проблемы. Юлия Кантор у нас в студии в отеле «Гельвеция».
Добрый вечер.
Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините за такое долгое вступление. Может быть, вы быстрее рассказали?
Да как обычно.
Вы бы, может быть, быстрее рассказали, кто такой Карл Радек? Вам-то он известен, и вы не понимаете, что кто-то может не знать, кто это такой. Да.
Но
мы, дилетанты, вынуждены объяснять.
Ну, так затем мы здесь и сидим. На самом деле, вы не сказали, можно сказать, главное для вас, в личности Карла Радека.
Так.
Вы с ним земляки.
Что?
Вы с ним земляки, вы родились в одном городе.
Ну да, потому что он родился в городе Львове.
Он родился в городе Лемберге.
Лемберге, да.
А вы уже во Львове.
Да.
Вот, и в этом смысле как раз Карл Радек родился сразу в трех странах, можно сказать, потому что он был подданным Австро-Венгрии, когда этот город относился к Австро-Венгрии. Потом он стал польским городом, а потом он стал украинским городом. Соответственно, для Радека это на самом деле важная вещь, это не только такая история.
Это 400 еще советского.
Ну, это потом, да. Ну, Украина в составе Советского Союза. Вот, но для Радека это принципиальная вещь для понимания этой личности, потому что он был в самом прямом смысле этого слова космополит, не в вульгарно-сталинском советском, да, а именно в историческом. И для него родиной был, конечно, Советский Союз и Советская Россия, но родиной обретенной. И государство, к созданию которого он приложил немало своих усилий.
Да. Мировая.
Его призвание — революция мировая, конечно, да. Человек, он был, мягко говоря, это очень мягко говоря, в дальнейшем, скажем, жестче, был крайне неоднозначный. И, в принципе, его, это видно, когда смотришь документы, связанные с его деятельностью и дореволюционной, и послереволюционной. Хорошо, это человек с очень гибкими принципами, если вообще можно сказать, что они у него были. Что не мешает, не мешало ему быть.
А на чем вы можете проверять его принципы? На том, как он себя вел после ареста, но там мало кто.
Вот о том, как он себя вел после ареста в самой меньшей степени, да, потому что вопрос фальсификации следственных документов, дел и поведения на допросах — это совсем другая история. Тем более, что его...
Ну, кстати, заодно надо сказать нашим слушателям, что он закончил свои дни, как и полагается, там, в 1939 году, по-моему, да?
Ну, полагается, в 1937.
Ну, вообще, в 1939 тоже полагалось.
Да, в 1938 полагалось. Ну, все сталинское время полагалось. Ну, не будем шутить на эту тему. Да. На самом деле, Карл Радек, действительно, я отвечу все-таки на вопрос, Карл Радек, это видно по тому, как он колебался вместе с генеральной линией, а иногда с опережением этой генеральной линии, а потом совершенно невозмутимо то, что он говорил вчера, сам же и опровергал. Это видно и по публицистике, и по всему. Но это, на самом деле, любопытная вещь. Это во многом сталкивало его и с его однопартийцами. Я не могу сказать, что единомышленниками, вот как раз применить к нему это слово трудно подобрать. Но он был общепризнанным, несмотря на то, что русский язык у него был не родной. А русским он овладел все-таки уже в 20... Ну, если не в 20-м году, конечно, раньше. Но, тем не менее, в период, наверное, Первой мировой войны. И тем не менее его шутки расходились просто на, да, как был... становились народными. Ему приписывались даже те афоризмы, которых, может быть, он и не говорил. Но тем не менее, вот это вошло в, так сказать, фольклор партийный и послереволюционный тоже. Да. Но одна из самых знаменитых его таких апокрифических, я бы сказала, шуток, что с товарищем Сталиным очень трудно разговаривать. Я ему цитату, он мне ссылку. И если учесть, что это как раз было за очень короткое время того, как Радека действительно сослали, это еще была относительно благополучная ссылка, потом его вернули, перед тем, как опять уже окончательно посадить и убить в тюрьме. Вот такая сложная фигура международного, я бы сказала, коммунистического или советского большевистского движения. Вот.
Ну, я понимаю, знаете, слушайте, фигура такого масштаба, ну, в общем, масштабная фигура была революционная, безусловно, достаточно, да. Она там, конечно, требует, я не знаю, там, жизнь замечательных или незамечательных людей, большого исследования. Мы себе этого не можем позволить. И давайте просто, я бы хотел остановиться, собственно, мы с вами об этом договаривались, да, на одной линии, что ли, его жизни и профессиональной жизни профессионального революционера. Да?
А у него другой не было.
А?
У него другой не было.
Нет, ну все-таки, да. Значит, я уже успел где-то там проговорить, в общем-то, несколькими словами о том, что он активно участвовал в организации переезда Ленина из Германии в России. Там, значит, все слышали про Парвуса, наверное, ну не все, но опять же, многие слышали про Парвуса, который организовывал этот поезд и так далее. Но Радек был, я так понимаю, да, на переговорах.
Он был переговорщиком, он был участником и в значительной степени был организатором вот этого самого знаменитого переезда, закончившегося прибытием Ильича сюда. И, соответственно, дальнейшими событиями...
Сюда в прямом смысле, в Петербург.
В самом прямом, да, вот буквально сюда, да. Вот сюда, на известную нам всем территорию. Да, ну и потом случилось то, что случилось, естественно, в ближайшие месяцы пребывания. Да.
Так вот, я, извините, чтобы уже до конца сформулировать вопрос, и вернее, нашу тему основную, основную линию сегодняшнюю. Это Советский Союз, не Советский Союз, что я говорю, Россия, Советская Россия и Германия. Да, вот это такой вот
союз. Ну, первые послереволюционные годы, наверное,
да,
все мы не успеем.
Ну, конечно, разумеется, первые послереволюционные годы, союз, в котором Радек играл заметную роль.
Да.
Начиная, видимо, с Брест-Литовска.
Ну, я бы даже сказала, может быть, чуть раньше, поскольку вы уже сказали, что раньше, да?
Ну, да.
Но прежде всего нужно сосредоточиться на том, что о том, существует ли архив Радека как таковой, давайте все-таки будем откровенны с радиослушателями, архив Радека неизвестно, существует он как единое целое или нет. Есть разрозненные фонды в нескольких музеях документальные. Есть документы, связанные с деятельностью Радека и Троцкого, потому что они были в очень тесной связке, в архиве социально-политической истории. Есть еще несколько документальных компонентов, что ли. Есть архивное следственное дело на Лубянке, которого никто никогда не видел. Никто никогда не видел. Дело Пятакова Радека, да, знаменитое, которое известно в извлечениях еще раннего постсоветского времени, ну, когда шли процессы там, окончательной реабилитации, публикации документов. И есть... К счастью, вот на этом я хочу остановиться, есть, к счастью, родственники. И, может быть, с этого нам бы с вами и следовало начать, поскольку действительно в Москве живет внучка Карла Радека, с которой я имею удовольствие быть знакомой. Это знакомство недолгое еще пока. Я надеюсь, что оно будет очень долгим.
Я успел познакомиться только по телефону.
Да, вы пока успели познакомиться только по телефону. История совершенно замечательная. Действительно, с учетом того, что в силу своей профессиональной деятельности, ну и внутренней потребности, занимаясь 30-ми годами, я знаю родственников маршала Тухачевского, командарма Убаревича, создателя Червоного казачества Виталия Примакова. Ну вот... Понятно, что мне всегда важно и интересно общаться с людьми, которые являются носителями, можно сказать, генной памяти. Да? А это действительно так. И когда у меня на мобильном телефоне образовался, а это было, что важно, 1 апреля этого года, телефонный звонок, и, в общем, так по голосу молодой человек, молодая женщина по голосу, да, представилась, сказала, меня зовут Нина Ростиславовна, я внучка Карла Радека. С учетом того, что я ехала из аэропорта, вернувшись в Петербург из Екатеринбурга, я решила, что это, конечно, первоапрельская шутка. На самом деле, это оказалось чистой правдой. И вот мы общаемся, и действительно, я надеюсь, что в ближайшее время «Дилетант» опубликует уникальные совершенно фотографии, которые чудом сохранились в семье после всех лагерей, ссылок, расстрелов, перемещений, вырезания из фотографий лиц врагов народа и так далее. И, собственно, тоже документ, можно считать это историческим документом, это воспоминания, написанные Ниной Ростиславовной, про семью. А история семьи, как и у многих тех, кто был связан с революционерами первого поколения, революционерами, делавшие то, что случилось в 1917 году, это и дети, и внуки, они все так или иначе прошли через этот чудовищный маховик сталинских репрессий. Все. И, конечно, у Нины Ростиславовны, которая родилась в ссылке, она родилась в ссылке, куда беременной, в Астрахань, эвакуирована была ее мать Софья Радек, Софья Карловна Радек, 18-летняя дочка Карла Радека, и, соответственно, жена Радека, Роза Радек, они бы там. И интересно, что сама Нина Ростиславовна никогда не видела своего отца, потому что в тот момент, когда она родилась, его уже расстреляли.
Не сына, а
муж Софьи Радек.
Мужа...
Вернее, извините, его уже посадили, а расстреляли его подле, но она как пишет в своих воспоминаниях, она так и не может узнать и никогда не узнает, хотя ей очень хотелось бы узнать это, а, собственно говоря, знал ли ее отец, которого она тоже никогда не видела, что у него родилась дочка.
Понятно. Так. А все-таки, если возвращаясь к... Ну, вот к этой германской, скажем так, линии, да. Потому что здесь вот нас уже спрашивают, но Брест-Литовск я сказал. Здесь вот, вот постоянно у нашего слушателя Дмитрия Мезенцева, который уже забросил нас вопросами, вот, он спрашивает еще о его роли в Рапальском договоре.
Вот, это важный момент.
Да.
Спасибо, Дмитрий Мезенцев, вы же не даете мне сказать.
Да, но Рапальский договор, мне кажется, что как раз связи между Россией и Германией начали устанавливаться еще до Рапальского.
Безусловно. Рапальский договор в определенном смысле подытожил, конечно. Но почему я говорю, что я собиралась об этом сказать? Дело в том, что первым толчком был, ну, конечно, первым именно толчком, но из которого ничего не вышло, был действительно договор в Бресте, Брест-Литовске. Вообще, Бресту суждено сыграть роль было в 20 веке в советско-германских, российско-германских отношениях, фантастическую, в 18 году, в 39 году, в 41 году. Да, вот это все время вспышки катаклизмов таких, да, политических, фатальных причем. Так вот, после Брест-Литовского мира, который, как известно, был похабным, по выражению Ленина, и категорически, кстати, не принятым тем же Троцким, а Радек там был взят, между прочим, в эту делегацию, что забавно, я нашла эти такие документы для разогрева, потому что казалось, буквально, для того, чтобы темпераментные вертки, как сказано в документах, Радек разогрел вот такой вот ход переговоров.
Он немецкий, да?
Он, естественно, у него родной Ленин. У него, он, в принципе, был билинглом, это немецкий и польский. Uh-huh. Ну, потому что Лемберг, да, естественно. Вот. И он был удобным контактером во всех смыслах. Он и в Германии-то он и учился, там и ездил, и занимался революционной деятельностью. Он чувствовал себя абсолютно как рыба в воде. Вот. Другой вопрос, он был абсолютным радикалом, и этот радикализм навредил, в общем-то, обеим сторонам в переговорах, которые то затягивались по заданию Ленина, потом растягивались по заданию Ленина. В результате через полгода, уже в ноябре 18-го, ну, подписан он был 3 марта, этот договор был дезавуирован, вернее, просто расторгнут, невыполнен, как угодно. Но это... никак не сказалось на, ну, на развитии событий. И, конечно, толчком к российско-германскому сближению, как ни парадоксально, стала польская война. А первые контакты, в которых именно Радек как раз участвовал, как переговорщик, по дипломатической линии, по полуразведывательной линии, поди там разбери, да, в этот момент, что это было. 19-й год, да. Радек участвовал в переговорах с немецкой стороной, в частности, с командованием Рейхсвера. Рейхсвер – это вооруженные силы Германии в 19-20 и так далее годах. Вот. И, конечно, Радек принимал участие во всех переговорах, связанных с тем, как будет вести себя польский народ при вот, советском наступлении 20-го года. Надо дать должное, что Радек оказался гораздо более прагматичным, чем, например, Дзержинский, его земляк. потому что тот и другой были членами Польревкома, так называемого. Ну, по названию понятно, что это такое, это Польский революционный комитет. И оба этих человека, а возглавлялся этот Польревком Юлианом Мархлевским, тесно работавший с Лениным в эмиграции, разошлись во мнениях. Так поддержит польский пролетариат красное наступление или нет? Так вот Дзержинский был очень уверен, что 100% все придут. Оказалось, 100% наоборот, о чем предупреждал Радок. Польские крестьяне и польские рабочие 100% пришли на объявленную Польшей, естественно, польским правительством мобилизацию. Более того, те, кто не был годен к строевой, так сказать, создавали добровольческие антибольшевистские отряды. Ну, что и сослужило, естественно, горькую службу тем, кто наступал в это время на Варшаву. Но принципиальная позиция немецкой стороны. Польшу надо дезавуировать, Польшу надо разделить. Соответственно, буфер, такая страна, как Польша, это буфер между Германией и Россией, она нам не нужна, и значит, нужно объединиться с тем, чтобы Польши не было. Вот это первый момент того контакта, о котором вы говорите.
Фактически это такая схема будущего пакта Молотова-Риббентропа.
Ну, очень приближенно, да. Это первая проба пера. Ну, первая проба пера, да. Первая проба пера. Ну, и то, что это знаменитая уже теперь такая, да, фраза. Две пары Европы объединились, сказал Ллойд Джордж, да, вот именно, что обе страны не признаны. Германия разрушена, повержена в экономическом кризисе. Плюс, между прочим, если уж мы говорим о Радеке и его архиве, он сыграл довольно активную роль в так называемом германском октябре, это в революции ноября. Провалившись, естественно, задавлено просто как раз военной силой. Чего не произошло в России. Вот. Радок действительно принимал в этом активное участие, в подкручивании этой революции, потому что он действительно был сторонником именно революции мировой. Вот. Так это было. Ну а дальше действительно шло аккуратное, медленное, но неуклонное сближение, Нарапальские соглашения и дальше. Секретное сотрудничество, которое длилось на протяжении 2 десятилетий фактически.
Ну да, до 41-го года фактически.
Ну, в той или иной степени, да. Ну, оно трансформировалось после 33-го, не прекратилось, но трансформировалось. Но Радок здесь уже ни при чем.
Ну да, он его когда арестовали первый раз?
Первый раз его арестовали в 1927 году, как раз, причем он был очень активным, в советском понимании, он был активным
троцкистом.
Как троцкистом, оппозиционером и так далее. Его, ну, его мягко, его сослали на 4 года. Потом он очень покаялся и публично, и в газетах, и так далее. Его даже восстановили в партии, вернули в Москву. А уже в 36-м посадили окончательно совсем, это 36-37 год, это дело этих московские процессы параллельного центра, второй процесс, в общем,
там бессмысленные названия у этой оппозиции были, которые...
Ну, так называемая оппозиция, была ли это оппозиция?
Ну да, нет, ну, естественно,
конечно,
да.
Так, но тем не менее.
Там, извините, там, по-моему, даже была какая-то право-левая что-то.
Право-левацкий уклон.
Да,
но это не про них, но это действительно было. Право-левацкий уклон, это действительно вопрос, связанный с экономическим развитием Советского Союза. Вот дискутировался он таким образом. Право-левацкий, то есть и налево, и направо. Вот. Но вернемся все-таки к Радоку. И Радок действительно был, чтобы уже закончить тему этого параллельного антисоветского троцкистского центра, приговорен к 10 годам в 1937 году тюрьмы, и в мае 1939 был убит сокамерниками. Видимо, совершенно определенно не случайно.
Это какой-то заказ был.
Ну, с большой вероятностью, да. Никто, конечно, подлинных документов не видел.
Подождите-ка, но... а вот напомните мне, в 1937 году 10-летний срок. Это не было синонимом расстрела?
Нет, потому что синоним расстрела после отмены, официальной отмены смертной казни, был такая формулировка, эвфемизм 10 лет без права переписки. Вот, но мы помним, что это произошло позже, а в 1937 году еще очень даже расстреляли абсолютно было, да? Открыто. Да. В 1937 году расстреляли и тех, кто фигурировал в деле военных. Это было публично, высшая мера наказания, расстрел, это публиковалось в газетах.
А почему над ним смилось?
Ждали от него, во-первых, что он будет полезен на других процессах, потому что он, так сказать, легко. Ну, в отличие от многих, ну, легко-нелегко, это мы с вами не знаем, да, ну, как это все было, но тем не менее, он давал показания на тех, на кого его просили давать, абсолютно не останавливаясь ни перед чем. Надо на Бухарина, надо на Зиновьева, пожалуйста, на Зиновьева, то есть на кого угодно. И это было, так сказать, смягчающей историей, но, видимо, смягчающей не настолько, чтобы не... спровоцировать, скажем, мягко, да, спровоцировать его убийство в тюрьме в Верхнеуральске.
Ну, понятно, насколько это все может быть, насколько все это может быть понятно. А вы знаете, ну, из-за хватит ли у нас времени до перерыва, середины часа, но тем не менее мы хотя бы можем начать чуть-чуть выйти за пределы биографии Радека, да, что-то есть в этом, я не знаю, дефатальное, даже на какой-то вот эта вот связь России с Германией.
Нет, да? Ну в этом
вот я что-то вернулся, смотрите, даже Брест-Литовск, и то это, вот казалось бы, да, там мы там уступали, похабный мир, там что мы там проходили.
Ну мы чудовищно отступали России, потому что
да.
Территория отрезана, в экономической
да.
Контрибуции колоссальный, мир был чудовищный.
При том, что Германия была на грани поражения в войне, в общем-то, да, в этой самой в
ну,
Первой
это
мировой.
Ну это и было линией водораздела, как раз вот козырь был за тем, кто... подписывал,
да.
Кто не подписывал такие соглашения.
Да, но даже там, мне кажется, даже вот с Германией было даже легче все равно, чем с любой другой страной, даже в Бресте.
Ну, мы не можем сравнивать никто с другими странами таких, вот таких смотрите, документов
был,
не подписывал.
Виталий Наумович, простите, да. Пожалуйста, что я вас перебиваю,
да,
а у нас
Ира,
новости
мы тебя
уже.
Ждем.
Да, все, сейчас новости, потом обратно вас приглашу.
Дилетанты.
21:36 в Москве и в Санкт-Петербурге. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Ирина Воробьева. Я снова с большим удовольствием передаю слово ведущему программы Виталию Дымарскому, который находится в Санкт-Петербурге.
Спасибо. Слово берем. Напоминаю, что мы здесь сегодня Юлия Кантор, доктор исторических наук, и говорим о фигуре Карла Радека и о тех процессах, в которых он участвовал во времена революции. Как до нее, так и после. Мы остановились на таких российско-германских братских связях, даже в худшие годы. Да? Но вот после Версаля, там даже и до Рапала, да, там немцы уже да, писали и считали, что в общем-то, естественный союзник, что нужно сразу искать, да, хоть и советская, но Россия.
Но это союзник вынужденный был, все-таки надо понимать, да, и дружба, я бы не сказала, что они были братскими, да, дружба была заклятая. Вот.
Ну,
действительно.
И что там тоже напоминают о браках.
А, нет, браки династические и вообще история Романовых на протяжении почти 300 лет, так или иначе, была связана, конечно, с Германией, с Пруссией и так далее. Это понятно, да? Если мы посмотрим на генеалогическое древо русских императоров, то мы увидим, что оно очень сильно онемеченное, да? Хотя это выходцы из Пруссии, Германии, естественно, принимали православие, вступая в брак с православным монархом, да? Но, тем не менее, это другая история в прямом смысле, потому что та история, о которой вот можно говорить до, даже не до 17-го года, а до 14-го, то есть до Первой мировой, когда вообще-то по обе стороны фронта были родственники. Вот тут-то как раз, да, находившиеся в родстве монархии. Причем очень недалеком, в принципе, родстве. Дальше была совсем другая история. Это была действительно вынужденная геополитическая дружба, партнерство, причем при понятном, но скрываемом недоверии друг к другу, системном недоверии, и в случае с Советской Россией, а потом уже, ну, с 22-го года Советским Союзом, естественно, возникала ситуация, когда Советский Союз хотел экстраполировать революцию, а значит и расширить революционным путем, как тогда декларировалось, границы прежде всего для того, чтобы вернуть их к имперским границам, в этом смысле большевики, безусловно, были империалистами. Ну и вообще распространить революцию дальше, и это очень видно по, опять же, упомянутой нами польской кампании, когда лозунгом главным был такой: вперед, через Варшаву, на Берлин. И Польша, отразившая наступление Красной Армии, которая потом вынуждена была откатиться назад. Как говорит, спасибо товарищу Сталину. Вот уж кому Польша должна быть благодарна за свою независимость. Ну, в то время это как раз Сталину, который, будучи членом Реввоенсовета, не дал пополнения Красным войскам. Так вот, Польша действительно сыграла роль буфера, и неизвестно, как сложилась бы судьба Европы, если бы Красные вошли в Варшаву.
Юль, несколько вопросов, еще оставшихся от первой части. Во-первых, по поводу его убийства. Многие наши слушатели поняли, что его убили сокамерники. Надо понимать, что это был офицер НКВД. Да?
Ну, мы с вами не видели документов, и вряд ли, я думаю, когда-нибудь увидим.
Мы не видели, потому что мы не интересовались, или они закрыты?
Нет, мы не видели, потому что я не могу 100% сказать, закрыты ли они. Есть большая вероятность, что они действительно закрыты. Такие вещи никогда не открываются, в принципе. Да? Но в новейшей исторической литературе, скажем так, по косвенным признакам, становится понятно, что такого рода убийство было хорошо организовано, хорошо запланировано, и, скажем мягко, прошло не без ведома спецслужб, естественно, и именно потому, как это развивалось, и потом, кстати, были публикации, что якобы организаторы и участники уже Хрущевского теперь признавались в том, что это было организовано, характерно и в пользу версии организованного убийства отнюдь, даже если оно было проделано руками сокамерников, да, но заказчики были не в камере. Точно так же был убит неосужденный к смертной казни, на смертную казнь, Сокольский. Кстати, в общем, тоже участник переговоров и Безлитовский, и так далее. Он деятель международного движения, коммунистического, социал-демократического, потом много занимался, так сказать, системой финансов, вообще устройством финансовой системы, именно финансист советского государства и так далее. Абсолютно так же, по тому же сценарию, в камере был убит после оглашения приговора, и то же самое, с небольшим разрывом по времени в 1939 году. Вот, это такая история.
Когда мы говорим, что, вернее, не мы говорим, когда ему говорили, когда всем говорили, что Радек троцкист, это игра политическая, да, тех лет, или это отражение реальности?
Вы знаете, нет, если смотреть по взаимодействию Троцкого и Радека в период, опять же, первых революционных, послереволюционных, вернее, даже месяцев, по международной линии дипломатической, затем советско-польская война и первые годы уже после окончания гражданской войны и, собственно, создания Советского Союза, видно, что они единомышленники. И надо сказать, что уже тогда, с учетом того, что Троцкий при жизни Ленина, в общем, играл отнюдь не вторые роли, хотя это не значит, что отношения Троцкого и Ленина были простыми, но тем не менее, в том числе, кстати, и очень интересный эпизод, если мы вернемся к первой части программы, хочу об этом сказать. Очень интересный эпизод, как раз когда решался в Петрограде, в Москве, на чрезвычайном съезде Советов, что же делать с Брестским миром, на каких условиях подписывать, затягивать. В том, что победила очень с большим скрипом точка зрения Ленина, сыграл роль Троцкий, который обеспечил, включая самого себя, четырех воздержавшихся, которые обеспечили минимальный, но перевес голосов в пользу Ленина, позиции Ленина. И надо сказать, что Ленина это Троцкому запомнил, несмотря на то, что Троцкий был, так сказать, лишен в значительной степени по своему действительно намерению с поста главы наркомата иностранных дел. Но он возглавил Высший военный совет и стал как раз наркомом по военно-морским делам. Самая успешная, безусловно, его деятельность – это нарком по военно-морским делам. Так вот, во всех этих историях, о которых я так мельком упомянула, рядом с Троцким был Радек. Безусловно, был Радек.
То есть, он был рядом с ним, вот, искали единомышленник. Я не очень хорошо понимаю, у меня такое ощущение, что, в общем, по большому счету, они все были единомышленниками. Они были конкурентами, это другой вопрос. И он был рядом с Троцким, может быть, потому что Троцкий просто был тогда выше по положению, чем Сталин.
Нет, а дело не в том было, дело ведь кроме Сталина, мало кто знал вообще. Дело не в том, как вот они относились к Сталину, а к Сталину они относились в лучшем случае никак в то время. А кто он был такой? Он кто?
Никто.
Ну, там где-то член военсовета, потом да, секретарь генеральный и так далее. Нет, дело не в этом. Было просто несколько течений внутри партии. Уже тогда было, внутри партии большевиков было несколько разнообразных течений. Условно, очень условно. Это не значит, что это была оппозиция. Вообще это неправильное слово. Были направления и сегменты того, что они считали большевистской теорией. Хотя я могу поставить это только в кавычках, потому что теории там особо никакой не было. Была кровавая практика. Абсолютно теория шла вслед за ней.
Была кровавая практика и безумная идея мировой революции.
Ну, а потом она сошла со счетов, с передовой позиции идеологической, но тем не менее кровавая практика уже внутренняя не прекратилась. Но все-таки дело в том, что как раз Радек, опять же, это, наверное, апокриф, но тем не менее вполне реалистично звучащий. Уже в первые же послереволюционные годы, когда действительно Троцкий находился во всех смыслах в фаворе и в определенном смысле на политическом олимпе, безусловно, кто-то, точнее Ворошилов, его упрекнул, что, ну, естественно, Троцкий все перетягивает на себя и делает это популистским образом. И как только появляется Троцкий, сказал якобы Ворошилов, хвостом за ним следует Радек. На что получил, опять же, это апокриф, но тем не менее, мгновенный ответ Карла Бернгардовича. Лучше быть хвостом у льва, чем задницей у Сталина. Вот. Ну, опять же, насколько это действительно принадлежит и самому Радеку, я не знаю, поскольку он не сильно хорошо говорил по-русски, как говорит в том числе, кстати, вот внучка его, со слов своей матери, Софьи Радек, да, что он не блестяще владел русским языком и говорил на нем достаточно смешно, да. Но, с другой стороны, да, даже если это неграмотно звучит по-русски, то смысл, да, и подтекст понять достаточно просто. И надо сказать, если уж мы заговорили о взаимоотношениях Троцкого и Сталина, Ленина и, собственно, нашего сегодняшнего героя, то мне удалось найти никогда не публиковавшийся текст в одном из архивов, сейчас пишу книгу, посвященную первой пятилетке, то есть 17 по 22 год советской власти, рукопись статьи Троцкого о Сталине. Это такой анализ сталинизма, причем, естественно, Троцкий уже в эмиграции. Естественно, это уже не в России. Он уже почти под домашним арестом. Константинопольский период, он в Турции. И как раз эта статья, будущая статья, называется «Выдержка, выдержка, выдержка» такими восклицательными знаками, выстрелами. И Троцкий пишет как раз о шатаниях Радека, вот этой самой гибкости линии. Хотя они все были, знаете, и Троцкий тоже этим, мягко говоря, грешил, когда нужно было добиться своего. Это Радек был отнюдь не исключением. Но очень хлесткий такой текст именно о том, что Радек, капитулировав, то есть дав свои позиции ленинизма и большевизма в угоду карьеры у Сталина, а это как раз период между тем, как Радек вернулся из ссылки, восстановлен в партии, ну и дальше, значит, вроде как приближен к Иосифу Виссарионовичу.
Это где-то начало, конец 20-х, начало.
Самый конец, это 31-й год, если точнее. Вот, буквально 31-й, 32-й, буквально. Так вот, Троцкий пишет, капитулировав вот таким образом, Радек вычеркивает себя из состава живых. Он попадает в возглавляемую Зиновьевым категорию полуповешенных, полупрощенных и далее. Эти люди боятся сказать вслух свое слово. Боятся иметь свое мнение и живут тем, что озираются на свою тень. Им даже не позволяют вслух поддерживать правящую фракцию. Сталин ответил им через Молотова, как некогда Бенкендорф ответил редактору патриотической газеты. Правительство не нуждается в вашей поддержке. На самом деле, при том, что Троцкий имел в виду, так сказать, необходимость быть верным именно линии своей, то есть ту, которую он считал главной в международном и советском большевистском движении. Он же считал, что идеология правильная, система-то правильная, Сталин ее исказил. То есть они никак не могли признать, что они все выходцы из одного очень порочного гнезда вот этого, да, большевистского. Вот. Но, тем не менее, вот это наблюдение о том, что оставшиеся, на тот момент оставшиеся в живых полутени, цепляясь друг за друга, а потом сдавая друг друга, только ускоряют собственный путь за колючую проволоку, это абсолютно верное наблюдение, проверенное большевистской же практикой.
Да.
И сказать-то нечего.
Да нет, ну да, да, как-то все это, ну, это действительно все-таки интересно. Вы знаете, вот вроде мы все знаем уже о революции, о тех революционерах, о большевиках.
Все мы не узнаем никогда, я вас уверяю.
Ну да, а все равно что-то возникают, какие-то вещи, которые все время открывают все новые и новые. Настолько это, конечно, огромное, без знаков, да, потому что у каждой свой знак дальше расставляет явление, события в истории.
Ну, вообще-то, если говорить о 20 веке, это, безусловно, крупнейшее, ну, либо одно из крупнейших, потом еще была война, да, Вторая мировая, Великая Отечественная, может, но это событие, которое просто раскололо мир. Революция – это то, что раскололо мир, безусловно. И все остальное, есть же такая теория, что Первая мировая, а следующая за ней революция, были предтечами, неразрывно связанными и во времени со Второй мировой. Ну, я и, так и не думаю, впрямую.
Вторая мировая война, это вообще...
Это просто пауза, да, 20 лет, там 30, да, да, были паузы. Я так не думаю, но тем не менее. Но еще, вы знаете, чтобы тоже об этом не забыть сказать, я абсолютно уверена в том, что при том, что документы, как нам кажется, недоступны, к счастью, это не так. Вы знаете, сейчас, работая плотно с архивными документами, связанными с революцией и первыми годами советской власти, я поражаюсь тому, какие мы ленивые. Мы это историки. Знаете, я сижу в архиве социально-политической истории, я думаю, это один из самых открытых в прямом смысле архивов для исследователя. Это бывший партархив центральный. Там потрясающие коллекции документов.
Директор архива Андрей Константинович Сорокин.
Директор архива Андрей Константинович Сорокин. Хочу сказать большое спасибо.
Да, он в субботу будет на эхе в Москве в нашей программе «Цена победы».
Вот, отлично. Так вот, и безусловно, когда работаешь с такими документами, даже документами, касающимися Троцкого, понимаете, эти документы вычищались, ну это эвфемизм, да, уничтожались, на протяжении нескольких десятилетий раннесоветских, среднесоветских, просто советских и так далее. Но, оказывается, они рассекречены, и документы там находятся потрясающие, причем первоисточники. Начиная от создания Красной Армии и ситуации, более того, сохранились документы, что меня привело, конечно, в абсолютный шок. Я даже как-то отвлеклась от основной своей идеи и книжки, да, я хотела послереволюционное время. Но там жандармские донесения про периоды, когда Троцкий, тогда еще Лейба Бранштейн, сидел в одесской тюрьме, а потом в петербургских крестах. Эти документы сохранились в архиве социально-политической истории. Это совершенно поразительная вещь.
Ну, я хочу сказать, что это упрек в первую очередь вам, историкам.
Так я так и сказала, какие мы ленивые.
Потому что я помню, как тот же Андрей Константинович Сорокин, когда все вдруг увлеклись в силу определенных причин, всем известных, блокадой, вот сказал, что, по-моему, там у него досье Ждановское.
Это фонд Жданова, он так и есть,
Жданова, да. Он говорит, ни одного запроса.
Нет, это вообще поразительно. Да. К сожалению, есть убежденный стереотип, что никогда ничего не дадут. Но надо как-то попробовать.
Ну, давайте это оставим для, может быть, какого-то другого, более обширного и специального разговора. А сейчас бы, вот оставшиеся минуты, я бы еще, знаете, хотел вернуться бы к семье Радека. И вот по поводу вообще, вот насколько это типичная судьба детей врагов народа.
Это типичная судьба детей врагов народа, тем более носителей таких фамилий, потому что на самом деле дети несовершеннолетние в основном попадали в специальные детские дома, если не меняли фамилии, если не были удочерены, усыновлены родственниками с менее броскими фамилиями, которые избежали сами лагерей и тюрем, потому что там цепочка родства могла быть очень длинной, и люди могли быть репрессированы, там, находящиеся в разной степени родства. В случае с Ниной Ростиславной, кстати, символично, что в Москве она живет на улице Солженицына. Так это, знаете ли, все бывает не случайно. Ей можно сказать, что повезло. Ее удочерила
бабушка
по линии ее отца, то есть не носившая, расстрелянного отца, то есть не носившая фамилию Радек. И с мамой своей она встретилась уже фактически, став взрослым человеком. Софья Радек в общей сложности 20 лет промытарившись по лагерям, ссылкам в Казахстане, здесь, там, в разных местах, вернулась уже, в общем-то, на короткий перерыв после первой отсидки. После войны, подобно быстро, через несколько месяцев арестовали и встретились мать и дочери уже в 56-57 году. И, конечно, вот в тех воспоминаниях, от которых просто ком в горле становится, и читателям это предстоит все узнать, читателям «Дилетанта», она очень спокойно, Нина Ростиславовна, пишет о своем детстве, я о том, как она встретилась с матерью. Но это совершенно... ужас в том, вот это то, что принято говорить, банальность чудовищного зла. Оно вот такое в этой системе постоянное. Вы знаете, в оставшиеся минуты я хочу как раз сказать спасибо Нине Ростиславовне и родственнику Бубаревича, Тухачевского, Примакова и так далее за эту честность позиции по отношению к прошлому. Очень трудно. Очень трудно. Во-первых, объективно оценить.
Вообще невозможно.
И с другой стороны, не предать память, потому что это твой дед, твоя бабушка. Но тем не менее. А с другой стороны, честно посмотреть на ту систему, которую они создавали. И в этом смысле я все-таки зачитаю, успею ведь еще. Кусочек маленький, написанный Ниной Ростиславовной. Всю жизнь меня преследовало чувство вины. Оно было постоянным, привычным. Мне все время приходилось оправдываться. В чем? Я того не понимала, и это давило на меня страшно. До сих пор, уже поняв, что это была государственная политика, внушить людям чувство вины, так легче было подавлять и управлять ими. Я не могу избавиться от этого чувства. Что с нами делали? Почему мы позволяли с собой это делать? Как мы могли жить в этом опрокинутом мире, с перевернутой моралью, в котором отсутствовали общечеловеческие ценности? А взамен вбивали сознание собственной ничтожности, человек-винтик. И это проверили многие талантливые люди. Они даже способствовали внедрению этой морали. Слово «мораль» в кавычках. Впрочем, эта мораль большинство их и уничтожила.
Извините, это что вмешиваюсь, я прошу прощения, но у нас, к сожалению, 10 секунд до конца.
Я уложилась?
Да. Да. Тогда мы прощаемся. До следующих встреч. И тебе хорошего эфира. Кто у нас сегодня в кейсе?
Кабаладзе, Орех.
Ну все, привет обоим из
Хорошо.
Санкт-Петербурга.
Спасибо всего большое, доброго. Спасибо. Была программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».